Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Ведется расследование причин пожара в психоневрологическом интернате в Подмосковье. Владимир Путин предложил предоставить кредит Украине для оплаты поставок российского газа по рыночным ценам. Бывший глава Минатома Евгений Адамов, находящийся под стражей в Швейцарии, будет передан российским властям. Причиной пожара в подмосковном психоневрологическом интернате мог стать взрыв петарды или неисправность электропроводки, заявил прокурор Московской области Сергей Васильев.
Возгорание произошло от взрыва новогодней петарды, либо от неисправности в электрораспределительном щитке системы, которая функционировала в этом интернате. За данные версии говорит тот факт, что обслуживающий персонал, который не спал к этому времени на первом этаже, слышал со второго этажа хлопок.
Сказал Сергей Васильев. Ранее основной считалась версия о поджоге. Репортаж из Подмосковья вскоре после выпуска новостей. В Махачкале сегодня днем произошел взрыв около центральной мечети. По предварительным данным, погиб один человек. На месте найден пульт управления взрывным устройством. Следствие считает, что погибший собирался взорвать бомбу возле дома, где собрались на траурную церемонию родственники убитого во вторник сына заместителя главы МВД республики. Президент России Владимир Путин предложил предоставить Украине кредит для оплаты поставок российского газа по рыночным ценам. По словам Путина, сумма возможного кредита до 3 миллиардов 600 миллионов долларов.
Мы не хотим ставить бюджет Украины в какое-то сложное положение. Я понимаю, что такое бюджетный процесс. Мы готовы предоставить коммерческий кредит прямо вашей компании «Нефтегаз Украины». Но, разумеется, под гарантией одного из первоклассных международных банков, либо европейского, либо американского. Надеюсь, что сегодняшнее руководство Украины в состоянии получить такие гарантии. Не вижу здесь никаких проблем.
Российский президент встретился в четверг с министром энергетики Украины Иваном Плачковым и главой компании «Нафтогаз» Алексеем Ивченко. Ранее «Газпром» пригрозил с 1 января приостановить поставки газа на Украину, если не будет заключено соглашение о переходе на рыночные цены. Киев настаивает на постепенной либерализации цен. Подробнее об этой теме в программе «Время свободы». Международный комитет защиты журналистов выразил глубокую озабоченность в связи с новым российским законопроектом, предусматривающим усиление госконтроля за неправительственными организациями. В письме на имя президента России Владимира Путина подчеркивается, что документ может быть впрямую использован против тех, кто подвергает критике политику властей и способствует развитию демократии в стране.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде смертник взорвал себя на блокпосту недалеко от здания иракского МВД. Убитые 4 полицейских, 5 ранены. Вчера по меньшей мере 9 человек погибли во время попытки заключенных бежать из особо охраняемой тюрьмы в иракской столице, где содержатся подозреваемые в терроризме. Федеральный суд Швейцарии принял решение об экстрадиции в Россию бывшего главы Минатома Евгения Адамова, находящегося в Швейцарии под стражей. С подробностями наш корреспондент Дмитрий Атлас.
При наличии конкурирующих исков об экстрадиции во внимание принимали гражданство обвиняемого, место совершения расследуемых преступлений и, наконец, порядок поступления исков. И Россия, и США обвиняют Адамова в восхищении предоставленных Америкой средств, предназначавшихся для обеспечения безопасности российских атомных объектов. Поскольку Адамов входил ранее в состав российского правительства, при вынесении судебного решения учитывались также угрозы нанесения ущерба ядерному и внешнеполитическому суверенитету России. Таким образом, Федеральный суд в Лозанне пересмотрел решение Министерства юстиции Швейцарии, которое высказалось в октябре за выдачу Адамова США. Впрочем, у Министерства юстиции не было возражений и на экстрадицию Евгения Адамова в Россию. Во всяком случае, после того, как сам Адамов выразил согласие на это. Передача Адамова российской стороне тогда не состоялась, поскольку Соединенные Штаты не отозвали своего иска о экстрадиции бывшего российского министра. Решение швейцарского федерального суда снимает препятствия для экстрадиции Евгения Адамова в Россию. И уже в течение 2 дней он может быть выслан из Швейцарии. Дмитрий Атлас, Радио Свобода.
В Белоруссии сегодняшнего дня представители инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты начинают собирать подписи в их поддержку. Для того, чтобы кандидат был зарегистрирован, до 27 января его сторонникам необходимо собрать 100 тысяч подписей. Накануне белорусский центр избирком зарегистрировал инициативные группы 8 кандидатов. Выборы президента назначены на 19 марта. В Хабаровске отменен режим чрезвычайной ситуации. Бензольное пятно на Амуре покинуло пределы города. Рассказывает наш корреспондент Алексей Минин.
По данным Дальгидромета, концентрации токсичных веществ составляют сотые доли предельно допустимых величин. Питьевая вода отвечает всем нормам. Служба Роспотребнадзора отмечает, что качество питьевой воды сейчас выше, чем когда-либо прежде. Добиться этого позволяет дополнительная двукратная чистка воды активированным углем. Передний фронт загрязненной волны находится уже почти в 200 километрах ниже Хабаровска по течению реки. Как и прогнозировали гидрологи, продолжается интенсивное разбавление загрязненных вод на всем участке Амура. 2-3 января пятно подойдет к Амурску. Никаких осложнений ситуации при прохождении зон загрязнения в этом городе, как и в Комсомольске-на-Амуре, не ожидается. Оба города готовы к пропуску грязной волны. Отключения холодного и горячего водоснабжения здесь не будет, считают специалисты. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
В Испании создан новый административный орган по борьбе с отмыванием денег, рассказывает Виктор Черецкий.
В Центр по борьбе с отмыванием денег будут поступать данные о всех крупных финансовых сделках на территории Испании с участием иностранного капитала, особенно операциях в сфере недвижимости. В частности, эту информацию обязаны предоставлять нотариусы, оформляющие сделки. Хуан Фернандо Лопес Агилар, министр юстиции Испании. Известно, что у нас отмываются суммы денег, сопоставимые с бюджетом некоторых государств. Это не преувеличение. По словам министра, международные преступные сообщества, пользуясь либеральным законодательством Испании, отмывают свои капиталы, полученные от торговли наркотиками, оружием, рэкета и так далее, в основном путем вложений в недвижимость в курортных зонах побережья страны. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Семь человек погибли, еще 12 пострадали при пожаре в подмосковном психоневрологическом интернате. Каковы обстоятельства трагедии? В Ульяновске милиционеры избивают подростков. Почему уроки Башкирского Благовещенска не идут МВД впрок? Суд в Соединенных Штатах принял решение об экстрадиции на Украину, обвиняя его в совершении военных преступлений. Будет ли наказан нацистский преступник? Российская демографическая доктрина. Как добиться того, чтобы россиян становилось не меньше, а больше? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 29 декабря. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Заместителю директора сгоревшего интерната в Подмосковье сегодня задержали по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности. Причина возгорания пока не установлена. По словам прокурора Московской области Сергея Васильева, огонь мог вспыхнуть от взрыва петарды или неисправности электропроводки. Рассматривается также версия поджога. Пожар вспыхнул сегодня утром в поселке Дмитровский Погост, где расположен один из подмосковных психоневрологических интернатов. Об обстоятельствах трагедии корреспондент Радио Свобода в Подмосковье Вера Володина.
Следователи-криминалисты расследуют уровень противопожарной безопасности на сгоревшем объекте, работала ли противопожарная сигнализация, какого типа решетки были в окнах корпуса психоневрологического интерната. На месте происшествия работает испытательная пожарная лаборатория. Прокуратура Московской области не исключает, что количество погибших может увеличиться. А по данным пресс-службы МЧС, при пожаре погибло 7 пациентов, 12 получили ожоги различной степени тяжести. Советник по связям с прессой МЧС России Виктор Бельцов рассказал о ходе операции.
Пожар начался утром сегодня в 4:02. Спустя буквально 6 минут, то есть в 4:08, на место пожара прибыли первые две пожарные машины. Сложность при тушении этого пожара заключалась в том, что источник водоснабжения, где, собственно, могли забирать воду пожарные машины, находился в километре от места пожара. К тушению пожара привлекались 10 пожарных расчетов, там же находились 5 бригад скорой медицинской помощи. Пожарным удалось оперативно эвакуировать практически всех пациентов интерната и персонал, который там находились. свыше 30 человек.
По факту пожара в Шатурском районе возбуждено уголовное дело по статье 167, часть 2. Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее по неосторожности смерть человека. Специалисты Госпошнадзора и МЧС России уточняют, 5 человек погибли в палате. По-видимому, они задохнулись во сне. 2 человека погибли на лестничной клетке во время эвакуации. Из 12 пострадавших, 3 медицинская помощь была оказана на месте. 9 находятся в больницах, в том числе 2 в тяжелом состоянии. Сергей Васильев, прокурор Московской области, на месте происшествия заявил, что возгорание произошло от взрыва новогодней петарды, либо от неисправности в электрораспределительном щитке системы, которая функционировала в этом интернате. За данную версию, сказал он, говорит тот факт, что обслуживающий персонал, который не спал к этому времени на первом этаже, слышал со второго этажа хлопок. Пожарные пока утверждали, что имел место умышленный поджог. Эвакуированные пациенты были размещены в соседнем корпусе Корбовского интерната, а сгоревший практически полностью корпус – это двухэтажное кирпичное здание. В нем очень быстро загорелись деревянные перекрытия. Побывавший на месте происшествия губернатор Московской области Борис Громов заявил, что здание 1913 года постройки будет отстроено заново. Старость здания объясняет скорость распространения огня. Глава Шатурского района заявил, что здание было застраховано, и работы по новому строительству начнутся 10 января, а семьям погибших будет выплачено по 50 тысяч рублей. Личности погибших устанавливаются. Правозащитник Павел Башкирцев неплохо знает, как функционируют подобные социальные заведения. Из Корбовского интерната он, в частности, спас к нормальной жизни 3 молодых людей.
У них, когда с ними разговариваешь, у администрации, у них нет проблем, у них все правильно. Я сегодня услышал вот это сообщение, но дети, которые лишились родительского попечения и из детских домов, их туда автоматически переселяли. Как правило, им заочно ставят олигофрению в стадии дебильности, назначают пожизненно, бессрочно, то есть, вторую группу инвалидности, и предписывается им пожизненно содержаться вот в таких психоневрологических интернатах. Люди, которые ко мне обратились, я их поместил в психбольницу московскую до 8 марта, их диагноз сняли, они сейчас все живут на воле, 3 переженились, уже тут пополнение ждем, в феврале должны родиться вот как раз из Коробовского интерната. Молодой человек из Егорьевского.
3 года назад в таком же интернате в подмосковном поселке Филимонки погибло в дыму 6 детей и столько же получили ожоги. Пожарные так же, как и сегодня, прибыли через несколько минут после вызова, но без жертв не обошлось. Всего в Московской области 11 психоневрологических интернатов, в них периодически проживают около 8000 человек. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Это программа «Время свободы». Вы слушаете итоговый выпуск за четверг, 29 декабря. Прокуратура Ульяновской области проводит расследование по факту превышения сотрудниками милиции должностных полномочий. Вечером 23 декабря в прокуратуру обратились родители старшеклассников одной из ульяновских школ. Они сообщили, что милиционеры с применением силы задержали их детей на незаконных основаниях, как полагают потерпевшие, заставили в отделение. Правозащитники проводят параллель между событиями в Ульяновске, Башкирском городе Благовещенске, 2 городах Тверской области, где милиционерами были избиты десятки людей. Там также возбуждены уголовные дела, однако что-то нет сообщения о том, что виновные серьезно наказаны. С подробностями об ульяновском случае корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
В результате милицейской оперативно-профилактической операции «Квадрат» в Ульяновске пострадали около 20 молодых людей. По их словам, во двор одной из школ, где они находились вечером 23 декабря, въехали несколько милицейских автомобилей. Из них вышли вооруженные сотрудники правоохранительных органов, без всяких объяснений подростков положили на землю лицом вниз, после чего доставили в местное отделение милиции, где допросили. Некоторые подробности задержания в интервью телекомпании НТВ рассказал один из пострадавших, 10-классник Артем Сабитов.
Совершеннолетних били. Ставили к стене и ногой, иногда коленом, иногда ногой. Вот один и тот же милиционер ударял всех в область спины по почкам.
Подростки рассказывают, что били при задержании в милицейском УАЗике и в отделении, а теперь угрожают по телефону, требуют забрать заявление. Районная прокуратура возбудила в отношении нескольких сотрудников Засвияжского УВД уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Служебную проверку проводит и управление кадров УВД Ульяновской области. Руководитель пресс-службы областного областного УВД Светлана Муравикова сообщила нашей радиостанции официальную позицию Управления внутренних дел. Заявление ведомства начинается и заканчивается обращением к средствам массовой информации.
В последнее время в некоторых центральных СМИ и в интернете распространяется информация о том, что в Ульяновске милиционеры жестоко избили десятки подростков. Авторы появившихся материалов намерены искажать действительность, чтобы придать им сенсационный характер. Во избежание возникших слухов и домыслов УВД Ульяновской области официально заявляет о том, что информация о массовом характере этого инцидента, десятках потерпевших, жестокости и избиениях не соответствует действительности.
По версии Ульяновского УВД, вечером 23 декабря события развивались так.
Возле средней школы номер 70, расположенной в Засвияжском районе города Ульяновска, находилась группа молодежи в количестве около 20 человек. Засвияжский район является одним из наиболее криминогенных в городе Ульяновске по уличной преступности. Всего за 11 месяцев 2005 года в Засвияжском районе совершено 266 грабежей и 49 разбойных нападений. Милицией за данный период зарегистрировано 39 преступлений, совершенных на территории района несовершеннолетними. В РУВД неоднократно поступали сигналы о том, что в этом школьном дворе часто проходят сборы членов преступной молодежной группировки. Граждане высказывали опасения за своих детей, которые вынуждены проходить вечером мимо этой школы. 23 декабря вечером два экипажа милиции в составе 7 человек выехали к школе, где задержали несколько человек и доставили в Засвияжское РУВД с целью установления личностей и причастности к ряду зарегистрированных на территории района преступлений. В момент задержания сотрудник милиции под угрозой табельного оружия заставил сесть одного из задержанных в служебную автомашину. В течение получаса молодые люди находились в Засвияжском РУВД, где были проверены, установлены их личности, после чего их отпустили по домам.
Прокомментировать ситуацию мы попросили руководителя движения «За права человека» Льва Пономарева.
События показали, что милиция находится сейчас в таком состоянии, что в любой момент готова перейти к акциям такого коллективного наказания. При этом коллективному наказанию может подвергнуться целый город, как город Благовещенск. Это может быть отдельное дискотека, как это было село Рождественное Тверской области или вот село Ивановское в Ставропольском крае. А это может быть школьный двор, как это сейчас было в Ульяновске. При этом есть общий рисунок. Вот когда мы в первый раз приехали в Уфу, встречались там с начальством, встречались с министром внутренних дел Деваевым, то он нам прямо говорил: а что вы так беспокоитесь? Это было стандартное профилактическое мероприятие. Это криминализированный город. Мы получили сообщение. Мэр нас попросил вмешаться в ситуацию. Там, как говорится, преступный группы там орудуют. Да и мы просто вот решили вмешаться в эту ситуацию. И провели профилактическое мероприятие. Вот это принципиально важно. То есть они совершенно спокойно считают, что коллективное наказание является той самой мерой, которую необходимо проводить и которую им разрешено проводить. И остановить это все можно. Только общество может остановить, потому что никакой реакции на события Благовещенские мы не заметили от власти. В свою очередь они максимально оказывают давление на пострадавших, на суд, для того, чтобы суд не осудил этих милиционеров.
И то же самое сейчас происходит в Ульяновске.
Эти события в Ульяновске показали, что ситуация не изменилась. Как я выяснил, милиция знала, что в школьном дворе регулярно собираются хулиганы. И они провели профилактическое мероприятие. Но оно свелось к тому, что пьяный милиционер, старший лейтенант, пистолетом в руках, накинулся на подростков, тыкал им стволом в грудь, там в глаз, чуть не бил пистолетом людей. Там один подросток находится в тяжелейшем состоянии больницы и борется за то, чтобы у него глаз не вытек. Вот чему свелось это профилактическое мероприятие. В Ульяновске сейчас возбуждено уголовное дело, но уже идут звонки. Я разговариваю с матерью одного из детей, идут звонки, так сказать, с угрозами, говорят: вам здесь жить, заберите свое заявление, грубо говоря. Вот что надо делать в таких случаях? Я могу сказать одно. Добиваться возбуждения уголовного дела, обращаться к общественности, к правозащитникам, это первое. А второе, объединяться пострадавшим. Я вот маме вчера сказал, что в какой-то момент вы можете дрогнуть, если вот вам будут звонить, и вы будете одна. Вам нужно срочно объединить всех родителей пострадавших. Потому что впереди у вас большой очень путь. Нельзя думать, что вот возбудили уголовное дело, и оно будет доведено до конца. Могут закрыть, надавить на пострадавших, они могут снять свои заявления. Это первое, что я хотел бы сказать. А второе, что такие события могут произойти сейчас в любом месте огромной России.
Расскажите, пожалуйста, как действуют ваши коллеги, ульяновские правозащитники? Как они отреагировали?
Помогли пострадавшим сделать заявление в милицию, то есть добиться возбуждения уголовного дела. И сейчас вот мое отделение движения за права человека, я тоже обратил внимание, я им дал поручение, чтобы они объединили пострадавших. Вот то задание, которое они сейчас получили, будут делать. Несколько пострадавших были родители, приняты начальником милиции. Начальник милиции, он очень переживал, но одновременно он уговаривал их, так сказать, войти в положение этих милиционеров, что вот этот старший лейтенант, его фамилия Кузнецов, что у него там очень тяжело тяжелая ситуация в семье, я действительно как бы горе в семье, и чтобы вот пострадавшие как бы это тоже понимали и были снисходительны. Это снисходительно к милиционеру, я бы сказал, менту, который был пьяный и с пистолета в руках избивал детей. Вот я считал, что в таких случаях снисходительно нельзя таким людям быть.
В Ульяновской молодежной правозащитной организации «Гарантия» также заявили, что не дадут милиции замять дело. Для оказания помощи потерпевшим правозащитники уже нашли квалифицированного юриста. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 29 декабря. Президент России Владимир Путин предложил сегодня предоставить Украине кредит для оплаты поставок российского газа по рыночным ценам. По словам Путина, сумма возможного кредита до 3 миллиардов 600 миллионов долларов. Российский президент встретился в четверг с министром энергетики Украины Иваном Плачковым и главой компании «Нефтегаз Украины» Алексеем Ивченко. В переговорах по газовой проблеме также принимали участие министр финансов Алексей Кудрин и руководство «Газпрома». «Газпром», напомню, пригрозил с 1 января приостановить поставки газа на Украину, если не будет заключено соглашение о переходе на рыночные цены. Киев настаивает на постепенной либерализации цен, но реакция украинской стороны на предложение Путина пока не сообщается. Как это всегда бывает, во время таких вот политико-экономических кризисов активно начинает рано или поздно высказывать свою точку зрения на происходящее российская общественность. Сегодня произошел неприятный инцидент в аэропорту Шереметьево. У нескольких украинских журналистов возникли проблемы при пересечении российской границы. Вместе с делегацией из Киева коллеги приехали освещать работу круглого стола, посвященного проблеме поставок и транзита российского газа на Украину. Рассказывает один из организаторов круглого стола, член Политсовета Объединенного гражданского форума Иван Стариков.
Сегодня на 2 часа был назначен круглый стол, посвященный великому газовому кризису. Проводился он по инициативе украинской стороны. Сюда прилетел лидер партии ПАРА и советник президента Владислав Каскиев, его заместитель, советник министра иностранных дел Сергей Евтушенко. Возглавляет блок ПАРА ПРП Виталий Кличко. Недавно они его избрали на съезде. Но в Украине молодых украинских политиков. С ними прилетели ряд журналистов, ведущих, в том числе 3 телеканала. И, к сожалению, возникли проблемы с пересечением границы, в частности, с таможенным управлением. В аэропорту Шереметьево были задержаны журналисты, предъявлены претензии, что нет аккредитации телекамер, с которыми прибыли украинские коллеги. Вот достаточно долгое время шло разбирательство, было подключено посольство Республики Украина. Их выпуск. Хочется верить, что это недоразумение. То, что сейчас волнует людей и в России, и в Украине, это серьезное обострение отношений между Россией и Украиной по газовой проблематики, если не могут договориться политики между собой, может быть, институты гражданского общества смогут здесь быть более конструктивными и эффективными. Необходимо прислушаться к украинской стороне. Считаю, что необходимо переходить на рыночные отношения со всеми республиками бывшего СССР, но теперь уже бывшего СНГ. После этих событий понятно, что СНГ доживает последние дни. Делать это необходимо цивилизованно, не путем укриков и давления, а путем серьезных переговоров. Предложение Украины ввести некий переходный период, а он не вполне разумный, их необходимо принять, подписать новое соглашение о рамках этого переходного периода и ценовых параметрах, и, соответственно, снять напряжение, которое возникло в отношениях между двумя государствами.
Говорил член Политсовета Объединенного гражданского форума Иван Стариков. Как и следовало ожидать, оживились и российские патриоты в силу своих интеллектуальных способностей, выросшие отношения к соседнему независимому государству. В Москве у посольства Украины сегодня прошел митинг против инициатив правительства Виктора Ющенко в отношении цен на российский газ. Участники акции раздавали всем желающим сало с черным хлебом и требовали повышения цен на российские природные богатства. Похожая акция, тоже весьма немногочисленная, прошла и у посольства Соединенных Штатов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Напротив здания посольства Украины в Леонтьевском переулке сегодня установили небольшую палатку с надписью «Пункт выдачи сала». Двое неразговорчивых мужчин выложили на прилавок нарезанные кусочки черного хлеба, ломтики сала, 3-литровую бутылку горилки и 2 солдатских полевых бидона с горячим чаем. Одного работника палатки одели в белый халат, он раздавал бутерброды и разливал чай, второй веником смахивал с продуктов питания снег. На вопросы журналистов, какова цель такой акции, мужчины отвечали: «Говорить не велено, без комментариев». Собственно, смысл раздачи сала смог объяснить один из организаторов организаторов митинга Валерий Тишняков.
Нам с Украины сало их не нужно. И мы свои природные ресурсы на сало не меняем. То есть это, грубо говоря, дать понять в гротесной форме руководству Украины, если оно услышит или увидит нас, что Россия богата своим и салом, и водкой, так сказать, и горилкой, и все прочее. И борщами, и ватрушками, и варениками. Мы не меняем продукт питания на энергоресурсы.
Посольство на автобусах подвезли участников акции протеста. Группу молодежи по внешнему виду школьников 9-10 классов. Всего напротив украинского посольства на митинг собралось около 50 человек. Милиционеры заранее перекрыли Леонтьевский переулок и тщательно следили за жующими сало школьниками. Сегодня же у посольства США прошла идентичная акция. На ней около 50 подростков с плакатами в руках протестовали против вмешательства Соединенных Штатов в российско-украинские отношения. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
В Германии с пристальным вниманием следят за развитием украинско-российского газового конфликта и обсуждают возможное в связи с ним уменьшение или прекращение подачи российского газа через Украину. Предлагают использовать авторитет бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера для урегулирования споров в качестве посредника, хотя официальные немецкие власти не намереваются вмешиваться в российско-украинский спор. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
«Газпром» предупредил своих немецких партнеров, что не исключает вследствие конфликта с Украиной уменьшение подачи газа в Германию. По экспертным оценкам, Германия покрывает поставками российского газа 35% своей потребности. Большая часть его поставляется через Украину и меньшая через Белоруссию. Но даже если бы Украина захотела бы вообще перекрыть на время кран подачи газа из России в Западную Европу, снабжение Германии будет при этом обеспечено. Об этом сообщил в среду в Берлине представитель федерального ведомства газа и водоснабжения Германии Мартин Вейен. По его словам, только собственных запасов газа Германии хватило бы для снабжения страны на 75 дней. Кроме России, Германия закупает также газ в Норвегии, 24% своей потребности, в Голландии, 19%, и еще в Великобритании и Дании, суммарно 6%. Поставки этих стран могут быть при необходимости увеличены, заявил Мартин Вейен. 16% потребности Германия покрывает за счет собственных месторождений. По заявлению на эту тему представителя Министерства иностранных дел Германии, правительство Германии не видит себя в роли посредника в ведущем споре и считает его предметом двухсторонних отношений Украины и России. Спикер по энергетическим вопросам от фракции «Зеленых» в Бундестаге Ганс Йозеф Фель выступил с призывом Герхарду Шрёдеру попытаться помочь в разрешении спора и, цитата, в своей новой сфере влияния в «Газпроме» попытаться это влияние продемонстрировать. Самый крупный немецкий поставщик газа «Е.ОН. Рургаз» на всякий случай предпринимает действия, готовясь к возможному прекращению поставок через Украину. Представители концерна в интервью газете «Райнише Пост» заявили о возможности быстрого увеличения поставок из Норвегии и Голландии и добавили, что и собственные резервуары для подобных ситуаций хорошо заполнены. У других стран Европы возможное прекращение подачи российского газа было бы сопряжено с большими проблемами, так как через Украину проходит 80% закупаемого Западной Европой в России газа. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 29 декабря. И вот вам главные темы второй половины часа. Суд в Соединенных Штатах принял решение об экстрадиции на Украину обвиняемого в совершении военных преступлений. Будет ли наказан нацистский преступник? Иван Демьянюк оспаривает тот факт, что он истопник газовой камеры из концлагеря Треблинка. Вновь обострилась ситуация на Ближнем Востоке. В какой степени Махмуд Аббас, лидер палестинцев, способен влиять на радикальные фракции в палестинском обществе? Российская демографическая доктрина. Как добиться того, чтобы россиян становилось не меньше, а больше? Сейчас население страны ежегодно уменьшается почти на 1 000 000 человек из-за низкой рождаемости и очень высокой смертности. Программу продолжим после объявлений и заголовков новостей.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала, потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то и больше.
свой автомобиль на солнечных батареях. И мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы, молодежь, чтобы была чем занята.
Если войны не будет, все будет нормально, как говорится, окей.
Начальство, чтобы немножко себе оклады поубавили, а рабочим прибавили, пенсионерам особенно.
Грязнее стало, воздух, вода. Через 20 лет, если с таким темпом, будет еще грязнее.
Россия должна быть Лас-Вегасом.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Путин предложил предоставить кредит Украине для оплаты поставок российского газа по рыночным ценам. Сумма возможного кредита до 3 миллиардов 600 миллионов долларов. Федеральный суд Швейцарии принял решение об экстрадиции в Россию бывшего министра атомной энергетики Евгения Адамова, содержащегося в Швейцарии под стражей. Замдиректора сгоревшего в Подмосковье психоневрологического интерната задержан по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности. В результате пожара погибли 7 человек, 12 получили ожоги и травмы. На пост генерального директора телеканала ТВЦ назначен Александр Пономарев, до этого возглавлявший телеканал «Культура». В Туле прекращено кабельное вещание крупнейшей независимой телекомпании региона «Бизнес-Град». Как утверждает руководство компании, сделано это по приказу администрации области. В Багдаде 4 полицейских погибли и еще 5 были ранены при взрыве вблизи здания Министерства внутренних дел. Под Багдадом сегодня же убиты 11 шиитов. На западном берегу Иордана при взрыве на армейском блокпосту погибли 4 человека, в том числе смертник, приведший в действие взрывное устройство. Несколько человек ранены. Среди пострадавших как израильтяне, так и палестинцы. Иракская «Аль-Каида» взяла на себя ответственность за ракетный обстрел Израиля с территории Ливана. «Аль-Каида» утверждает, что по Израилю были выпущены 10 ее ракет, но не указывает, когда именно. Из индонезийской провинции Ачех выведены последние правительственные войска. Власти Индонезии пошли на этот шаг после того, как повстанцы объявили о роспуске своих вооруженных отрядов. В Махачкале сегодня произошел взрыв около центральной мечети. Погиб один человек. По версии следствия, это смертник, собиравшийся взорвать бомбу в другом месте. Мосгорсуд сформировал коллегию присяжных для рассмотрения дела об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня четверг, 29 декабря. Заметно обострилась ситуация на палестинских территориях и в приграничных районах Израиля. В секторе Газа вспыхнули столкновения между палестинскими группировками, пытающимися оказать давление на избирательные комиссии в преддверии выборов в автономии. Из Газа обстреливается территория Израиля, и израильская армия наносит ответные удары. Обстрелян был Израиль с ливанской территории. О том, что сейчас происходит в палестинской автономии в Израиле, о том, насколько палестинский лидер Махмуд Аббас контролирует ситуацию, мой коллега Кирилл Кобрин.
Израильские военные объявили о создании на севере сектора Газа новой зоны безопасности в качестве ответа на последние ракетные обстрелы территории Израиля. Некоторые палестинские объекты на севере Газа были обстреляны израильской артиллерией. В самом секторе, в Рафахе, похищены 3 британцев, один из них сотрудник правозащитной организации. А на западном берегу Иордана, на армейском КПП, взорвана бомба. С подробностями наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов.
Палестинский смертник подъехал на машине КПП к востоку от Тулькарма, привел в действие поезд смертника. Палестинская сторона заявила, что солдаты открыли огонь по ним сразу после взрыва. Армия не отрицает, что солдаты стреляли, но утверждает, что часть палестинцев пострадала от взрыва бомбы. Спецслужбы полагают, что террорист планировал диверсию в одном из населенных пунктов Израиля. Однако, столкнувшись с тщательной проверкой, решил, что называется, не рисковать. Ответственность за теракт взяла на себя организация «Исламский джихад». В связи с усилением ракетных обстрелов и терактов палестинских камикадзе, Израиль объявил зоной безопасности приграничную полосу северной части сектора Газа, предупредив, что ВВС и артиллерия будут уничтожать любого, кто в ней появится. В отношении террористов было решено возобновить точечные ликвидации главарей террора. В случаях, когда из разведданных мы узнаем, что террорист совершил акт террора или готовится атаковать, а таких мы называем тикающие бомбы, палестинская администрация не предпринимает ничего, тогда мы сами вынуждены позаботиться о террористах. При возможности мы тащим их в суд, а если это невозможно, доставляем правосудие к ним на дом. Заявил советник главы правительства Ранан Гиссин. Палестинские источники сообщили, что представители их служб безопасности ведут переговоры с похитителями трех граждан Великобритании, взятых в заложники в среду в Газе у КПП «Рафах» на границе с Египтом. Пока ни одна палестинская группировка не взяла на себя ответственность за эту акцию, боевики бригад мучеников «Аляксы», военизированной группировки партии власти «Фатх», требующие трудоустройства в силах безопасности автономии, озвучили угрозу. Если бойцы не получат положенные им по праву, ни один иностранец не войдет в Газу. Мы уйдем из «Фатха», а те, кто причинил нам зло, узнают, с кем они связались. Заявил представитель боевиков «Маски», подчеркнув, что у руководства всего 24 часа на выполнение их условий. Напомню, что недавно в секторе Газа были захвачены граждане Нидерландов и Австралии, работники американской школы. Все недавние похищения иностранцев осуществлялись с целью давления на власти палестинской автономии, сопровождались требованиями освобождения заключенных и даже трудоустройства, но, как правило, заканчивались мирным освобождением заложников. Для Радио Свобода Рувшан Гусейнов, Израиль.
Последние события в секторе Газа ставят под вопрос способность палестинского лидера Махмуда Аббаса контролировать ситуацию в автономии. Напомню, что в начале января исполнится год после его избрания на этот пост. О перспективах развития ситуации в Палестине и о политическом будущем самого Аббаса я беседую с востоковедом, сотрудницей Института востоковедения Российской Академии Наук, профессором Ириной Звигельской.
В принципе, Махмуд Аббас не был тем лидером, который бы по-настоящему контролировал там ситуацию. И здесь дело не в его личности. Он человек достаточно уважаемый, он действительно умеренный человек. У него есть своя собственная поддержка. Но, на мой взгляд, здесь дело в такой происходящей дезинтеграции палестинского общества, включая в том числе и те силы, которые традиционно поддерживали Аббаса. И происходит это в силу того, что Газа, вот она как раз является моделью, может быть, примером того, как трудно реабилитировать экономическую ситуацию, как трудно реабилитировать маргинализованное население. Израиль ушел, но это был только первый шаг. И, в общем, ушел-то Израиль от безнадежности, от понимания того, что контролировать эту территорию всегда практически невозможно. Там очень много разочарованного, такого достаточно радикализированного арабского населения палестинского. Перспектив для пребывания Израиля в Газе нет никаких. И вот в этих-то условиях возникает следующий вопрос. А что дальше делать с Газой? Уйти было нужно, но это лишь самый-самый первый шаг. А дальше Газа превращается, в общем, в головную боль не только для Израиля, но, я считаю, для Египта, для Иордании, вообще для всего международного сообщества, которое, если только не сможет предпринять комплекса мер, способных действительно поднять уровень жизни там, действительно людям продемонстрировать, что есть какие-то перспективы. Вот если этого не произойдет, то можно ожидать, что Газа будет дальше радикализироваться, и что в конечном итоге она как была таким отсталым и малоперспективным регионом, таким и останется.
Есть ли в палестинском обществе такая сила, политическая сила, которая могла бы консолидировать общество и выполнить все те задачи, которые, как вы обрисовали, стоят перед ним?
Задачи стоят настолько сложные, что вряд ли есть сила, которая способна вот на таких задачах консолидировать общество. Хотя бы, во-первых, потому что это общество устало ждать. Оно хочет быстрых и видимых результатов. Если этого не произойдет, то я еще раз хочу подчеркнуть, будет продолжаться радикализация, причем она будет идти довольно быстрыми темпами. Если в свое время, когда Барак выводил войска из Ливана в 2000 году, и ему сказали, что вот, Израиль надо надавить, сказали радикалы, он уйдет. Есть такие же настроения не в Газе. Вот мы надавили, была интифада, вот они ушли, давайте давить дальше. А поскольку никаких результатов фактически нет, ну кто же может сплотить, кроме радикалов?
Израиль строит своего рода зону безопасности вокруг Газы. Газа, которая будет окружена израильской зоной безопасности с одной стороны и усиленной границей с Египтом с другой, может превратиться просто просто в гетто и источник для пополнения рядов террористов.
Абсолютно правильный вывод. В то время, когда Газа находилась под израильской оккупацией, в чем, конечно, не было ничего хорошего, но тем не менее она имела определенный выход на западный берег. Она не была столь закрыта, как она закрыта сейчас. И египетская граница, как вы правильно сказали, там тоже существуют очень серьезные проблемы. Там тоже сейчас все это усиливается. И то, что Газа становится все более замкнутой, плюс израильская зона безопасности, совершенно очевидно. Единственное, что могло бы вывести из этого состояния, ну, там, скажем, строительство порта, строительство нормального аэропорта, развитие местной какой-то промышленности и так далее, но ведь это все очень долгосрочные проекты и очень дорогостоящие.
Махмуд Аббас, каковы его перспективы как лидера палестинской автономии вот в этой ситуации?
Оставаться лидером, но это не значит, что он является лидером, способным полностью контролировать ситуацию. Давайте уж откровенно говорить друг с другом. Даже Арафат полностью не контролировал ситуацию. Хотя он просто, так сказать, обладал харизмой и до последних своих дней оставался признанным лидером палестинского движения и палестинцев. Но, в принципе, ведь он же тоже уже не контролировал. И я считаю, что Махмуд Аббас, он стоит перед той же проблемой.
Я беседовал с востоковедом Ириной Звигельской. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 29 декабря. Суд в Соединенных Штатах принял решение депортировать на родину 85-летнего уроженца Украины Джона Демьянюка, обвиняемого в активном пособничестве нацистам в годы Второй мировой войны. Дело Демьянюка тянется уже почти 30 лет, но и последнее решение миграционного суда его не завершает. Обвиняемый отрицает все обвинения, утверждая, что был простым военнопленным и никогда не работал надзирателем в лагере смерти. Адвокаты Демьянюка намерен обжаловать его во всех инстанциях, вплоть до Верховного суда Соединенных Штатов. С подробностями из Вашингтона корреспондент Радио Свобода Владимир Абаринов.
В 1940 году Иван Демьянюк был призван на срочную службу в Красную армию. В 1942-м в Крыму попал в плен. После войны вместе с женой, которую он встретил в лагере для перемещенных лиц, перебрался в Америку, осел в Огайо, назвался Джоном, получил гражданство. Работал автомехаником, обзавелся детьми, а затем и внуками. В 1977 году кто-то из бывших узников лагеря смерти Треблинка узнал в нем оператора газовых камер, прозванного за беспримерную жестокость Иваном Грозным. Министерство юстиции США обратилось в суд с представлением о депортации Демьянюка. Ему было предъявлено обвинение в том, что он скрыл от иммиграционных властей свое нацистское прошлое. 9 лет спустя, после того, как Демьянюк исчерпал все легальные средства защиты, он был лишен гражданства и депортирован в Израиль. В апреле 1988 года специальный трибунал в Израиле признал его виновным в преступлениях против человечности и приговорил к смертной казни через повешение. Однако Верховный суд Израиля счел вину Демьянюка недоказанной и отменил приговор. Демьянюк беспрепятственно вернулся домой в Огайо. В 1993 году Федеральный окружной апелляционный суд признал действия государственного обвинения против него неправомерными, поскольку прокуроры скрыли от суда свидетельства, противоречившие их версии. На этом основании Демьянюк был оправдан. Еще через 5 лет суд восстановил его гражданство. Однако Министерство юстиции США не отступилось. В 1999 году оно представило в суд новое обвинительное заключение, в котором нет утверждения, что Демьянюк и Иван Грозный – одно и то же лицо. Зато есть убедительные и неопровержимые доказательства службы Демьянюка в нацистских лагерях смерти. Изучив эти доказательства, суд разрешил лишить Демьянюка гражданства. Следующим шагом было решение о депортации. Главный иммиграционный судья США Майкл Крэппи постановил, что Демьянюк должен быть принудительно депортирован за пределы США. Адвокат Демьянюка Джон Бродли пытался убедить суд в том, что в украинских тюрьмах его клиент может подвергнуться пыткам. Однако представлявший интересы правительства США Стивен Паски заявил, что недавние политические реформы украинских властей делают в высшей степени маловероятным негуманное обращение с заключенными в этой стране. Судья Крэппи согласился с точки зрения правительства. Вместе с тем он решил, что Демьянюк может быть также выдворен в Польшу или Германию. Сразу после решения иммиграционного суда в защиту своего мужа выступила Вера Демьянюк.
Ему 85 лет, он с трудом передвигается, он глубокий старик. Это просто позор. Америка, очнись. Вера Деменюк отрицает вину своего мужа. Он никогда никому не причинил никакого зла. Он только помогал людям, у него доброе сердце. И вот что вы с нами делаете.
And that's what we do to us.
Но главный аргумент Веры Деменюк – плохое состояние здоровья мужа.
We have not much to live.
Жить ему осталось недолго, может пару лет, а может до завтра. У него проблемы с сердцем, он весь насквозь больной. Кто будет там о нем заботиться?
We'll be watching him there.
Адвокаты Деменюка намерены обжаловать решение иммиграционных властей. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Как считают киевские эксперты, на Украине Деменюка, в том случае, если он все же там появится, ждет открытый судебный процесс. О киевской реакции на решение американского суда корреспондент Радио Свобода в украинской столице Владимир Ивахненко.
По данным следствия, Деменюк служил надзирателем в концлагерях на территории Польши, где погибло свыше 250 тысяч евреев. Доказать вину преступника удалось благодаря сверхсовременным компьютерным технологиям. Графологи установили, что почерк в письме, написанном Иваном Грозным матери в начале войны, идентичен тому, который есть в личной карточке Деменюка в охранной службе Треблинки. Между тем, вопрос о том, будет ли Деменюк отправлен на родину, остается открытым. Как подчеркивают украинские дипломаты, между США и Украиной до сих пор не подписан договор об экстрадиции. К тому же Деменюк был гражданином уже не существующего Советского Союза и никогда не являлся гражданином современной Украины. И все же, если его депортируют на Украину, то здесь Ивана Деменюка будет ожидать открытый судебный процесс, считает директор Киевского института философии, историк Мирослав Попович.
Я думаю, что ему будет предъявлено обвинение, то же, которое было предъявлено ранее. Преступление такого характера не подлежат забвению юридическому, и ему грозит все то же, что ему грозит в любом месте цивилизованного мира. А вот как это будет реализовываться, трудно сказать, будут ли при этом особые политические баталии в обществе. Я не думаю, что в Украине сейчас найдется достаточно сил, которые при всех вот известных условиях выступят на его защиту. Но хотя такие силы будут, предсказать трудно. И думаю, что все-таки только крайне радикальные националистические группы будут выступать в защиту Деменюка. В принципе, насколько я знаю со слов моих земляков, американцев украинского происхождения, там уже сейчас нет сомнений в том, что Деменюк действительно Иван Грозный.
В случае судебного процесса над Деменюком на Украине, где отменена смертная казнь, как считают юристы, нацистский преступник может быть приговорен к пожизненному заключению. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Примерно через 10 минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Человек дня». Сегодня это английская девочка Тилли Смит, ставшая человеком 2005 года по версии детского европейского журнала «Мон Котидьен» за помощь в спасении людей от цунами в Юго-Восточной Азии. А сейчас о другой теме дня. России грозит демографическая деградация. О том, как избежать этого явления, обеспечить переход к демографическому развитию, который основан на росте потенциала и численности населения страны, размышляют авторы проекта под названием «Демографическая доктрина России». Этот документ определяет принципы и направления организации демографического развития России почти на полвека, до 2050 года. На презентации этого важного для страны проекта побывал корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Демографическую доктрину России разработал Институт мирового развития в Москве по заказу общественного движения «Развитие». Слово директору Института мирового развития Серафиму Мелентьеву.
Этот проект разослан руководителям государства, ведущих религиозных конфессий и всем, кого зависит будущее демографического развития страны. Нашим методом, нашей методологией является то, что мы организуем междисциплинарные коллективы для разработки любых проблем, в частности демографической в данном случае. Поскольку сложные проблемы, которые на сегодняшний день в культуре решения не имеют, поскольку все говорят о демографической проблеме, но никто не знает, как к ней подобраться и как ее решать. Поэтому эти сложные проблемы могут в течение определенного времени очень интенсивно разрабатываться только сложно составными коллективами, коллективами людей, которые после этого должны мобилизовать, определить, инициировать государственную волю на решение этих проблем.
В России очень высокая смертность людей, говорит заместитель председателя Думского комитета по охране здоровья Николай Герасименко.
У нас европейская, супер даже я сказал, низкая рождаемость при африканской смертности. Мы ежегодно теряем естественный прирост примерно 1 000 000. 950 тысяч, около 1 000 000. У нас рождается ежегодно где-то 1 400 000, умирает 2 300 000, 2 360 000 при смертности 16,4. Еще 100 лет назад мы занимали, Россия имею в виду, среди стран мира 4%. Сейчас уже менее 2%. В перспективе к 50-му году мы будем занимать около 1% населения. Один из важнейших вопросов – это снижение сверхсмертности. Мы реально можем только за счет снижения смертности, позорной смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, а у нас ежегодно погибает, говорю погибает, потому что умирают молодые в 40 лет, 45 от инфарктов, от инсультов и так далее. Такой смертности тоже нигде в мире нет. Погибает 1 200 000 – 1 300 000. Если мы ее хотя бы в 2 раза снизим, а это реально абсолютно, то меньше будет умирать на 600 тысяч человек. И также огромная смертность от травм, несчастных случаев, связанных с алкоголем, с автодорожным транспортом и так далее. То есть, если проводить нормальную, сбалансированную политику, можно за счет смертности уменьшить естественную убыль населения на 800 тысяч в год.
Но не менее важно для страны поднимать и уровень рождаемости. Слово директору Института мирового развития Серафиму Мелентьеву.
Безусловно, заниматься нужно и необходимо снижением сверхсмертности. Это должны быть некие текущие меры, то есть в рамках государственной политики. Но при этом необходимо повышать рождаемость в стране, потому что будущее страны – это в любом случае дети, которые родятся сегодня, которые должны быть высокообразованы, подготовлены, и каждый сегодня родившийся через 20 лет должен стоить 3 сегодняшних. Поэтому национальный проект, он должен быть под цель, то есть должно быть целеполагание государственное. Он должен состоять из этих 2 аспектов на сегодняшний день.
Демографический кризис в стране можно преодолеть только в том случае, если свои проблемы решит самый многочисленный в стране русский народ. Говорит главный редактор издательского дома «Националь» Рустам Аривджанов.
Когда мы говорим о кризисе, в первую очередь говорим о критической ситуации внутри самого русского народа. Мои некоторые коллеги успокаивают, говорят, ну, русский народ на протяжении всей своей истории показывает, как он может впитывать другие этносы в себя, оставаясь русским народом, сохраняя традиции, культуру и язык. И даже вот в Казани мне приводили пример. При захвате Казанского ханства было где-то около 9 миллионов русских и 7 миллионов татар. И все развитие показало, что эти татары никуда, естественно, не исчезли, а стали частью русского народа. И по многим фамилиям русских людей мы понимаем, куда делись представители татарского народа. Но это на сегодняшний день это заблуждение. Процессы идут настолько быстро, что даже такой народ, как русский, умеющий благоприятно для себя впитывать другие этносы, уже не успевает заниматься этим процессом. И в ближайшее время мы не сможем впитать огромную массу китайского населения, растворить в себе. Мы не сможем впитать и некие другие этносы, в том числе из государств Южного Кавказа и государств Центральной Азии. И в этом тоже сохранение самобытности русского народа – это тоже важная демографическая задача. Говоря о государственной демократической доктрине, наверное, надо помнить, что русские люди, русский народ на основе своей самоорганизации должен понимать, что эта задача перед ним стоит, что трагедия-то наступает прежде всего в Центральной России, в самобытном ядре, где и появился, и зародился русский народ. Потому что если нормальные, понимающие проблему люди этим заниматься не будут, то этим будут заниматься направляемые определенными силами мальчишки, стриженные под ноль, или организации фашистского или профашистского толка.
Авторы демографической доктрины России считают необходимым принять национальный программы в виде федеральных законов: трехдетная семья, здоровое материнство, перспективное детство, многодетная русская семья и некоторые другие. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Комментаторы московских газет подводят экономические итоги года и намечают перспективы ближайших месяцев. У микрофона экономический обозреватель нашего радио Иван Трифилов.
Правительство России в четверг обсуждало программу социально-экономического развития страны на следующие 3 года. Чиновники говорили о темпах роста ВВП, об инфляции, инвестициях и реальном укреплении национальной валюты. Однако накануне Нового года населению России гораздо интереснее знать, что будет происходить в той реальной экономике, с которой они вынуждены сталкиваться практически ежедневно. Российские газеты дают собственные прогнозы на 2006 год. «Новые известия» анализируют ситуацию на продовольственном рынке. Газета утверждает, что в будущем году производство производство говядины в стране по-прежнему будет сокращаться, а импорт этого вида мяса не сможет компенсировать дефицит. В результате, по мнению генерального директора Института аграрного маркетинга Елены Тюриной, население начнет переходить на свинину, провоцируя рост цен. Как минимум на 5% подорожает и мясо птицы. Эксперты предсказывают возникновение дефицита сырья, а следовательно рост цен также и на молочном рынке. Не менее болезненная для российских граждан тема – цены на бензин. Новые известия пишут, что здесь с прогнозами уже успели выступить многие публичные люди. Министр финансов Алексей Кудрин, например, обещает, что топливо подорожает только в пределах инфляции, которая, по версии правительства, не должна превысить 8,5%. Другие специалисты более сдержаны в своих прогнозах. Газеты приводят мнение президента нефтяной компании «Лукойл» Вагита Аликперова. Он считает, что в 2006 году цены на бензин будут расти так же, как и цены на энергоносители. В то же время известно, что и «Газпром», и РАО ЕС России прогнозируют повышение своих тарифов на 11%. В том, что рост цен на бензин опередит инфляцию, не сомневаются и эксперты газеты «Время новостей». Исполнительный директор Московской топливной ассоциации Григорий Сергиенко объясняет это тем, что стоимость нефтепродуктов России до сих пор напрямую зависит от цен на нефть. Газета «Ведомости» ссылается на другого эксперта, аналитика информационно-аналитического центра «Кортес» Людмилу Лурье. Она говорит, что сейчас фактическая привязка внутренних цен на нефть к мировым, которые достигли $70 за баррель, делает сырье для нефтепереработки более дорогим. Ну и, конечно, многие газеты анализируют дальнейшее взаимоотношение российского рубля и других ведущих мировых валют. Новые известия приводят мнение экспертов, которые считают, что в 2006 году курс доллара к рублю будет зависеть от того, какой будет динамика соотношения американской и европейской валют. Большинство опрошенных газет и аналитиков сходятся в том, что рубль в будущем году продолжит укрепляться, а доллар, соответственно, будет падать, хотя и не сильно. Они ожидают, что в середине следующего года он понизится до 28,5 рублей, а к будущей зиме достигнет отметки 28 рублей 30 копеек. Между тем, иностранные аналитики, как отмечает газета «Время новостей», выражают больше оптимизма по поводу перспектив американской валюты. Они, наоборот, рекомендуют покупать доллары в будущем году, рассчитывая, что Федеральная резервная система США будет более жестко проводить свою денежно-кредитную политику. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 29 декабря, английская девочка Тилли Смит. Читатели французского детского журнала «Мон Котидьен» назвали Тилли человеком 2005 года. Тилли Смит сейчас 11 лет, она живет и учится в школе и графстве Оксшот к югу от Лондона. За две недели до накрывшего побережья стран Юго-Восточной Азии разрушительного цунами Тилли изучала природу этого явления на уроке географии. Вместе с семьей она отправилась в рождественский отпуск в отель «Мариотт» на тайландский остров Пхукет. Тилли вовремя заметила признаки приближающегося цунами и вместе с родителями оповестила об этом персонал отеля. Более 100 туристов в результате были вовремя спасены с пляжа и из гостиницы. У «Человека дня» Радио Свобода говорит моя коллега Ирина Лагунина.
В одном из интервью Тилли призналась, что до сих пор чувствует себя виноватой за то, что в Пхукете погибло столько людей. И это несмотря на то, что она спасла жизни более 100 человек. Более 200 тысяч погибших в цунами в 13 государствах региона. Число жертв могло бы быть значительно меньше, если бы в Индийском океане существовала система предупреждения, как есть, например, в Тихом океане. Но ее нет до сих пор. И ученые говорят, что на ее создание уйдут годы. Некоторые страны развивают собственные программы. Индонезия, где, по прогнозам, может произойти сильное землетрясение с последующим цунами, получила дар от Германии – 53 миллиона долларов. На них можно купить и поддерживать в рабочем состоянии 10 специальных буев. Запуск такого буя на воду обходится в 300 тысяч долларов, а его поддержание в течение года – еще 50 тысяч. Мало кто из государств этого региона может позволить себе такую роскошь. Но ведь вот могут же помочь и простые школьные знания. Приметы огромной волны, как их описала 10-летняя британская девочка, пузырики на воде и пена, как на раскаленной сковородке. Это Тилли Смит узнала от своего учителя географии Эндрю Кирни. Тилли считает, что настоящий герой – он, и что это не совсем справедливо, что 400 детей, читателей французского журнала «Мон Котидьен», проголосовали за то, чтобы она стала «Человеком года». Недавно она встречалась со специальным посланником ООН по восстановлению после цунами Биллом Клинтоном. Бывший президент США тогда заметил, что история Тилли показывает, как важно давать детям представление о том, какими могут быть природные катаклизмы. Тилли же рассказывает, что мама ей не поверила, потому что маме в детстве никто никто на уроках географии не говорил о цунами. Она вообще такого слова не слышала. Зато ей поверил папа и спас тем самым жизни более 100 человек. Пожалуй, это самый удивительный момент всей этой истории. Вера в собственного ребенка.
О человеке дня «Радио Свобода» говорила моя коллега Ирина Лагунина. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы». За четверг, 29 декабря, над программой работали продюсеры Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева. Автор и ведущий выпуска Андрей Шара. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы уж, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода». После новостей в нашем эфире «Российский час» программы «Поверх барьеров». Итоги года в области культуры в России подведет моя коллега Марина Тимашева. Отложите все дела, не выключайте радиоприемник. Всего доброго.
Россия не просит ничего лишнего, «Газпром» не хочет ничего чужого.
Россияне должны нам около 1,5 миллиарда кубометров газа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Акция проводится в знак протеста против отказа ректоров университетов в восстановлении 2 отчисленных студентов.
Израиль вывел войска из Газы и не имеет права возвращаться туда ни под каким предлогом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org